эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми-Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта созывает политсовет, чтобы обсудить вопрос противостояния внутри коалиции. В Северной Осетии простились с Тамерланом Агузаровым. В Абхазии обсуждают итоги визита президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба в Москву. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили дал интервью грузинской службе «Радио Свобода». Фрагмент интервью в нашем эфире. Все это и не только слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС призывает Украину продолжить реформы. Будапешт отмечает резкий рост числа мигрантов, устремившихся в Венгрию. В Польше открыт доступ к части найденных документов о Валенсе. Из-за возобновившегося политического кризиса Украина оказалась на перепутье, но Киеву необходимо проводить реформы. Как заявила Майя Коцыянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини, особенно важно провести в жизнь реформы, оговоренные в соглашении о ассоциации и обеспечивающие верховенство закона, искоренение коррупции и подотчетность власти народу.
С нашей точки зрения, особенно важны реформы, оговоренные в соглашении об ассоциации и обеспечивающие верховенство закона, искоренение коррупции и подотчетность власти народу. Продвижение реформ просто необходимо.
Главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро, начавшие двухдневный визит на Украину, позитивно оценили продвижение Киева по пути реформ. В их совместной статье в газете «Франкфурте Альгемайне Цайтунг» подчеркивается, что эти изменения так важны для Украины, что в них должны участвовать все политические и экономические силы страны. Министры также отметили важность реализации Минских соглашений по Донбассу и намерены в ходе визита обсудить соблюдение перемирия в зоне конфликта. Венгрия сообщила о резком увеличении числа мигрантов, которые пытались незаконно пересечь южную границу страны в феврале. Это первое значительное увеличение попыток незаконного пересечения венгерской границы с тех пор, как в прошлом году Венгрия возвела заграждение с колючей проволокой по всей границе с Сербией. Власти Будапешта сообщили, что 1500 мигрантов пытались пересечь границу Венгрии со стороны Сербии с 1 февраля. 19 февраля 500 мигрантов были пойманы при попытке пересечь границу. По словам полицейских, многие из них были экономическими мигрантами из Марокко, Ирана и Пакистана. В отличие от сирийцев, которые пытаются избежать гражданской войны в своей стране, экономическим мигрантам вряд ли будет предоставлено убежище в Европе. Им, вероятно, грозит депортация. Около 300 тысяч мигрантов и беженцев прошли через территорию Венгрии в 2015 году, прежде чем премьер-министр Виктор Орбан оцепил южную границу страны ограждением с колючей проволокой в сентябре и октябре.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция и Саудовская Аравия не будут проводить никаких наземных военных операций в Сирии. Как заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлюш Чавушоглу, любые действия такого рода должны предприниматься совместно всеми странами коалиции, возглавляемой США и наносящей авиаудары по позициям экстремистской группировки «Исламское государство». Министр подчеркнул, что российские бомбардировки в Сирии остаются главным препятствием на пути достижения перемирия. Чавушоглу сообщил, что сирийская оппозиция, заявив в прошлый вторник о своей готовности пойти на временное перемирие, проводит встречу 23 февраля в Эр-Рияде. 21 февраля согласие на прекращение огня на определенных условиях дал и президент Сирии Башар Асад. В Польше открыт доступ для журналистов и историков к части найденных недавно документов, которые могут свидетельствовать о том, что в 1970-76 годах Лех Валенса был агентом спецслужб ПНР, сообщает Алексей Дикарицкий.
Среди документов, подписанных Лехом Валенсой, согласие на сотрудничество со спецслужбами и ведомости, подтверждающие выплату ему денежных средств.
Я
прежде всего ожидаю оценки историков и экспертов. Мы должны знать правду, поляки имеют на это право. Важно выяснить любые сомнения, а это должны сделать историки и эксперты. Заявила премьер-министр Польши Беата Шидло. Стало известно также содержание записки покойного генерала Чеслава Кищика, в доме которого были найдены документы. В ней говорится, что материалы могут быть опубликованы через 5 лет после смерти Леха Валенсы. Между тем, бывший президент Польши, а в прошлом активист оппозиции Бронислав Комаровский, заявил: «Господин президент, вы не один, мы будем защищать доброе имя Леха Валенсы, поскольку это защита доброго имени Польши». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Экспорт российского оружия в Европу за последние 5 лет вырос на 264% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Эти данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Мы переходим к главной теме. Грузинская мечта пытается разрешить противоречия между членами коалиции, республиканцами и промышленниками. Сегодня стало известно о том, что для обсуждения вопроса будет созван политсовет. Встреча будет шумной и жаркой, пообещал один из лидеров правящей силы Гия Вольски. Прогноз сделал и вице-премьер Каха Каладзе. Он предрек распад грузинской мечты, пусть и не в ближайшем будущем. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта оказалась перед непростой задачей, как занести ссор обратно в коалиционную избу и сохранить единство. Дело в том, что личная неприязнь между представителями входящей коалиции республиканцами и промышленниками переросла в идеологическую борьбу. Республиканцы, считающиеся прозападным крылом правящей коалиции, резкие высказывания лидера промышленников, депутата Гоги Топадзе в их адрес, расценивают как целенаправленную кампанию не только против них, но и против евроатлантического курса Грузии. Козыри в руки республиканцам дал сам Топадзе. Он охотно обвинял не только министра обороны Тейну Хидашели в подтасовке итогов промежуточных выборов в Сагареджо, где до занятия министерского кресла она баллотировалась в депутаты, но и частенько сетовал о том, зачем Грузии НАТО и ЕС. Внешнеполитические пристрастия Топадзе и разрешение спора между двумя партиями в составе коалиции будет вынесено на политсовет, сообщил сегодня лидер фракции «Грузинская мечта» Гия Вольски.
Наверное, будет шумное и горячее обсуждение, но это необходимо. Промышленники говорят, что речь не идет о внешнеполитическом курсе, а о внутренних проблемах с другой командой, и в этом надо разобраться. Что касается позиции Гоги Топадзе, она не соответствует политике коалиции и правительства.
Политсовет соберется по возвращению премьер-министра Георгия Квирикашвили из Европы. Именно позиция Квирикашвили побудила республиканцев объявить моратории на публичное противостояние с Топадзе. 19 февраля Квирикашвили высказывание Топадзе по отношению к министру обороны Хидашели назвал недопустимым, отметив, что такие вопросы нужно обсуждать в другом формате. То, что все зашло слишком далеко, сегодня согласился вице-премьер Каха Каладзе. По его словам, такие вопросы следует обсуждать внутри команды. Тем не менее, Каладзе считает преждевременным говорить о распаде коалиции.
Рано или поздно это обязательно произойдет. Коалиция распадется. В этом ничего трагичного и плохого нет. Хотя этого не случится в ближайшем будущем. Я думаю, что коалиция, наверное, на выборах предстанет в сегодняшнем составе.
То, что правящая сила всячески постарается сохранить нынешний состав коалиции, уверен политолог Вахтанг Дзабирадзе. Менять расклад сил грузинской мечты в преддверии выборов он считает опасным не только для самой власти, но и для страны. Но не с точки зрения внешнеполитического курса Грузии, спешит отметить Вахтанг Дзабирадзе.
Проблема в самой Грузии, а не в России или в Брюсселе. Но мы не хотим в этом признаться. Весь этот конфликт, я уверен, начался из-за выборов избирательных списков грузинской мечты и распределения мест в коалиции. Проблема не в распаде коалиции, а в том, что за этим может последовать дестабилизация в стране. Ведь уже некоторые партии ставят под сомнение легитимность итогов будущих выборов, а Топадзе поставил вопрос легитимности итогов выборов в Сагареджо. И этим могут воспользоваться другие силы в своих интересах. Я думаю, что такая опасность очень реалистична.
Впрочем, многие наблюдатели не забывают отметить, что последнее слово в этом споре будет за основателем грузинской мечты Бидзина Иванишвили. До сих пор он в ссору между республиканцами и промышленниками публично не вмешивался. Он почти всегда присутствует на собраниях правящей силы. Анонсируемое же сегодня шумное и жаркое заседание политсовета грузинской мечты предположительно состоится к концу недели. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжая тему в рубрике «Взгляд из», сегодня из Тбилиси, публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Две равноуважаемых семьи в Тбилиси, где встречают нас события, ведут кровопролитные бои. Шекспировские страсти синим пламенем бушуют в недрах правящей коалиции, и горестный вздох Меркуцию, чума на оба ваших дома, вероятно, наиболее точно отражает настроение в обществе и дух времени в целом. Лидер фракции промышленников Гоги Топадзе с лихостью завзятого камикадзе атаковал республиканскую партию, обвинив министра обороны Тину Хидашели в фальсификации результатов промежуточных выборов в Сагареджо, а братьев Берзинишвили в сотрудничестве с КГБ. Следует отметить, что в Грузии нет ни одного политика, которого хотя бы раз не обозвали агентом КГБ, ФСБ, СВР, ГРУ, так уж повело еще со времен Гамсахурдия, и если рассматривать каждый из подобных эпизодов всерьез, можно заработать про ною, не отходя от телевизора. Но республиканцы все равно обиделись и ответили из всех калибров. Вообще, для того, чтобы установить, кто начал первым, следует условиться, была ли последняя из уничижительных реплик Хидашели в адрес Топадзе детонатором новой стадии конфликта или финальным аккордом предыдущей. Но поскольку именно Топадзе заступил за невидимую, тонкую, как фламандское кружево, грань, отделяющую разборку по понятиям от галимого беспредела, руководство коалиции его и пожурило, намекнув на серьезные последствия. Все это выглядит достаточно безумно за 7 месяцев до выборов, на которые промышленники и республиканцы собираются идти вместе в составе блока «Грузинская мечта». Электорат ведь может занервничать и взвиться на дыбы, как норовистый конь перед неожиданным препятствием. Впрочем, здесь есть один нюанс. Многие избиратели мечты воспринимают грядущие выборы как своеобразный референдум о доверии и лояльности Бидзини и Иванишвили. И для них не так важна неадекватность отдельных депутатов. Если пройти чуть дальше и назвать новый режим криптомонархии, а почему бы нет, может показаться, что процессы в чреве коалиции больше всего похожи на интриги при дворе феодального правителя, где близость к сюзерену, кумовство и иррациональные мотивы имеют непропорционально большое значение. Кто рискнет утверждать, что грузинский феодализм мертв, а сопутствующие ему, подобно кавалькаде всадников, архетипы рассыпались в прах при первых лучах солнца? Слишком многие смотрят на современную политику сквозь призму традиций, считая любые выборы всенародным вопросом на тему «А настоящий ли царь?», тогда как другие пытаются опереться на трезвый расчет и демократические принципы. Вероятно, линия раскола в грузинском обществе проходит именно между этими враждебными друг друга и в то же время взаимопроникающими мировоззрениями, а не между политическими объединениями и поколениями. После того, как группа Аласания покинула грузинскую мечту, республиканская партия стал единственной точкой притяжения для либералов-западников, связавших свои надежды с новой властью. Но многие из ее партнеров по коалиции посчитали, что она слишком усилилась, заполучив важные посты и расширив зону влияния. Со временем они стали связывать все свои проблемы, вплоть до отсутствия в кране воды и гармонии во Вселенной, с интригами республиканцев. Возможно, это произошло и с Гоги Топадзе, когда ему показалось, что при составлении предвыборного списка его интересы не учитывают должным образом. Напряжение росло, трансформатор гудел, провода искрились, а Иванишвили не вмешивался. Он мог остановить Топадзе за мгновение до того, как тот сорвался в штопор, но не стал это делать. Конфликт может быть выгоден ему по двум причинам. Во-первых, постоянные атаки на республиканцев раз за разом напоминают им, что без защиты и покровительства Бидзина Григорьевича они будут растерзаны многочисленными злыми, как пираньи, конкуренты. Во-вторых, противостояние способствует маргинализации Топадзе и ряда подобных ему деятелей, что важно в контексте ребрендинга консервативно-традиционалистского крыла грузинской мечты. На этом направлении внимание избирателей старательно привязывают к новому премьеру Георгию Кверикашвили, а в список вносят свежих кандидатов. И еще при анализе крестового похода Тападзе, вероятно, будет полезно воспользоваться следующей метафорой. Военные моряки подсказывают, что старую торпеду можно бесславно утилизировать, а можно запустить кому-нибудь в борт. Пусть и пошумит напоследок. Республиканцам всегда вредило головокружение от успехов. Самолюбование еще никого не доводило до добра, и безопаснее дразнить стаю голодных тираннозавров, чем пытаться демонстрировать оппонентам свое политическое и интеллектуальное превосходство в Грузии, где взгляд свысока воспринимается как прилюдная пощечина и не прощается никогда. Возможно, они решили, что Иванишвили будет вынужден сотрудничать с ними при любых обстоятельствах, как с единственной истинно западнической партией в коалиции, и принялись рассуждать о том, что было бы неплохо получить еще больше политических бонусов. Некоторые публикации подкрепляют данное предположение. Если так, то они поступили весьма опрометчиво, поскольку фигурант не выносит ни малейшего, пусть даже косвенного намека на шантаж. Это один из его пунктик. В любом случае, республиканцам, вероятно, стоит задуматься о том, почему их враги в последнее время множатся в арифметической прогрессии и звереют в геометрической. Когда две равноуважаемых семьи дубасят друг друга чем ни попадя и не хотят унять кровопролитие, может возникнуть подозрение, что их стравил кто-то третий. Кстати, у Шекспира о желаниях не было сказано ничего. Они упомянуты лишь в головокружительном, но не самом точном переводе Бориса Пастернака. Действительно, так ли важно, чего на самом деле хотят и не хотят объекты манипуляции или, как говорили в старину, игрушки судьбы? К тому же в оригинале речь шла о равном статусе, достоинстве, знатности, а не об уважении. И в самом деле, за что уважать тех, кто позволил втянуть себя в бессмысленное и беспощадное противостояние?
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
«Взгляд из».
И в завершение темы рубрика «Голоса». О противостоянии в коалиции «Грузинская мечта» говорят жители Тбилиси. С ними беседует Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, что будет, если распадется «Грузинская мечта»?
Если сегодня распадется «Грузинская мечта», завтра соберется новая коалиция. По какому принципу была создана действующая коалиция? Я вам скажу, никакого принципа они не соблюдали. Как можно в одной коалиции собрать партии, которые радикально отличаются своими политическими взглядами? Промышленники, республиканцы, правые, левые, центристы. У всех у них разные цели и убеждения. Это было не политическое, а коммерческое объединение. Каждый хотел воспользоваться выгодой своего положения. Некоторым это удалось, другим нет. В итоге настало время думать о большой выгоде. В общем, такие вот отношения у них в коалиции и были.
А какая партия, по вашему мнению, представляет самую серьезную силу в «Грузинской мечте» в качестве независимого от коалиции субъекта?
Серьезной силы там нет. Один старый политик года три тому назад сказал, что на парламентских выборах 2016 года голоса избирателей распределяются между 6-7 партиями, и ни одна из них не преодолеет барьер. Придется повторно проводить выборы, пока я не вижу сильных партий, которые могут представлять власть.
Иванишвили не даст никому возможности расколоть коалицию, но даже если на секунду представить, что подобное может произойти, то возникает вопрос, кто придет во власть? У нас ведь никого не осталось по отдельности, политические партии ничего из себя не представляют, как представители большинства, так и оппозиция. Мне очень нравятся республиканцы, они очень умные, образованные, знают нюансы грузинской политики, однако я еще не встречала человека, который бы разделял мое мнение. Они никому не нравятся.
Ничего особенного не произойдет, если коалиция распадется. Меняются только названия партий, которые приходят во власть в Грузии. Однако на политической арене остаются одни и те же люди. У всех у них одинаковые интересы полностью подогнать под себя законы и получить как можно больше выгоды. Распадется «Грузинская мечта», возникнет новая коалиция, которая будут представлять все те же люди. Каких-либо новых сильных партий в Грузии я не вижу.
А есть ли шансы у какой-нибудь партии, представляющей сегодня грузинскую мечту, победить в предстоящих выборах?
У республиканцев есть неплохой ресурс. Я бы выделил из всех остальных эту партию. Среди оппозиции можно отметить партию Аласания. Думаю, только эти две силы могут хоть что-то новое предложить народу. Я замечаю это в последнее время, у остальных никаких шансов нет.
Без них жили раньше, и жизнь продолжится, если коалиция распадется. Просто некоторым политикам будет неприятно терять хорошее место. Другие же обрадуются потерям своих оппонентов. Что касается предстоящих выборов, то тут могут возникнуть проблемы. Без грузинской мечты людям будет не за кого голосовать. Народ ведь практически никого из политиков в лицо не знает. Выбирали грузинскую мечту, а не отдельных политиков или партии. Их рейтинги как были годы назад низкими, такими и останутся вне грузинской мечты. Все, что происходит в грузинской мечте, вина оппозиции. Все законы были написаны при прежних властях, а действующие власти никак не могут их изменить. Видимо, препятствует оппозиция. Три предыдущих власти разрушили Грузию. Грузинская мечта тут ни при чем. Они просто никак не могут изменить ситуацию к лучшему. На этом фоне в коалиции начался разлад. Однако я все равно не понимаю, почему народ так ругает грузинскую мечту.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В Северной Осетии вчера простились с главой республики Тамерланом Агузаровым, умершим на прошлой неделе в одной из московских клиник. На похороны политика пришли более 30 тысяч человек. О феномене популярности Агузарова рассуждает наш постоянный корреспондент из Владикавказа Жанна Тарханова.
Февраль 2016 года наглядно показал, что аполитичность осетин – это миф. 35 тысяч человек на театральной площади Владикавказа – однозначный ответ жителей республики на начатые Тамерланом Агузаровым институциональные реформы. Проводить в последний путь главу региона посчитали своим долгом представители всех социальных слоев, возрастов, национальностей и конфессий. Агузарову удалось показать своим соотечественникам, что он абсолютно свой. Он смог найти подход к интеллектуалам и молодежи, предпринимателям, пенсионерам и безработным. Причину столь острой реакции на смерть Агузарова пытаются разгадать в эти дни многие. С одной стороны, очевидно, что Осетия восприняла ее как утрату надежд на новые перемены. Вместе с тем сказать, что люди пришли на похороны Агузарова, объединенные лишь рухнувшими надеждами, не совсем верно. Да, народ поверил в Агузарова, но верно и то, что Агузаров подарил осетинам веру в самих себя. Для предыдущей власти смена главы республики стала катастрофой, в то время как народ Северной Осетии смену правительства расценил как ветер перемен и глоток свободы. Люди говорят, что будто проснулись после долгого беспробудного сна и вдруг обнаружили, что Осетия отнюдь не аутсайдер, не потерянный регион на обочине России. Агузаров вселил не только надежду в необратимость прогрессивных перемен, он вернул осетинам достоинство и самоуважение. После его прихода на первый пост сошли на нет разговоры, что, цитата, «Осетии нужен такой руководитель, как Кадыров». Такая риторика была очень распространена во время правления Мамсурова, когда на фоне теряющего популярность главы некоторые наши сограждане завидовали чеченцам и говорили: «У чеченцев есть сильный лидер, заботящийся о своем народе». Люди за несколько месяцев почувствовали изменения во власти. Особенно это стало очевидным в деле Цкаева, когда он не спрятался, а спустился к народу, вышел на прямой разговор с родственниками убитого, сдержал свое обещание наказать виновных. Он заслужил настоящее уважение в народе, потому что не был фальшивым, не стал окружать себя политтехнологами и фанатами в соцсетях, а показал пример того, как надо работать, и заставил работать свою команду. Смерть Тамерлана Агузарова сплотила осетинский народ. Горе, постигшее семью Агузарова, разделило вся Осетия, и юг, и север. Никогда раньше в Осетии в последний путь не провожали действующего руководителя республики. Некоторые руководители Северной Осетии из жизни уходили глубокими стариками, чья жизнь после власти протекала тихо и незаметно для общественности. Поэтому безвременная кончина человека в расцвете лет вдвойне больнее было воспринято народом. Меня поразило, что для всех людей, прибывших из разных районов и высокогорных сел Осетии, было очень важно попрощаться с главой, как того требует осетинский похоронный ритуал Кухаварн, возложить руку, почтить память усопшего прикосновением, который у осетин означает передачу своей энергии, частичку своей души, демонстрация причастности к горю. Каждый хотел проститься с Агузаровым и дотронуться до него. Когда стало ясно, что не все желающие смогут проститься с ним, расстроенные люди стали передавать венки и охапки цветов из рук в руки вперед. Что будут делать осетины с этим новым чувством единения и национального достоинства, покажет время. Но для будущего главы республики планка Тамерланом Агузаровым поднята очень высоко. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси состоялась конференция, на которой около 20 НПО презентовали разработанный ими законопроект. Им предусматривается создание независимой службы, которая будет осуществлять контроль над действиями правоохранительных органов. Часть предложений НПО оказались неприемлемы для представителей профильных министерств, присутствовавших на встрече. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
В работе конференции участвовали международные эксперты, принимающие участие в его разработке. По словам представителя третьего сектора, в принципе, расследование правонарушений, совершенных представителями органов правопорядка, содержится определенный конфликт интересов. Вот что заявила по этому поводу директор фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хуцишвили.
Для того, чтобы исключить конфликт интересов, необходимо вывести из расследования таких преступлений сотрудников прокуратуры. С представителями правительства и парламента достигнут консенсус о создании независимого механизма, однако не по всем пунктам удалось прийти к согласию. В частности, мы предлагаем создание независимой службы, функции которой бы входило расследование и уголовное преследование работников правопорядка. В правительстве же настаивают только о следственной направленности службы.
Заявила Кэти Хуцишвили. Представитель мониторинга и изучения прав человека Софо Вердзеули напоминает, что расследование преступлений подобного типа зачастую затягиваются на месяцы и даже на годы. Несмотря на реформирование прокуратуры, ее представители по-прежнему остаются в прямой зависимости от правительства, а значит, не может быть и речи о беспристрастном и независимом расследовании, полагает юрист.
При существующих реалиях мы, предоставляя новому органу только функции расследования, убьем реформу в зародыше. Мы стремимся к созданию такой системы, которая положит конец существующей порочной практике, при которой работники правоохранительных органов являются неприкасаемыми,
заявила Софо Вердзеули. По законопроекту, разработанному представителями НПО, следственный орган должен быть подотчетен только парламенту, что является наилучшей гарантией его независимости. Службу будет возглавлять комиссар, избираемый на специальном конкурсе, исключающем влияние политических пристрастий. Одним из инициаторов разработки законопроекта является народный защитник Учан Ануашвили, который поддержал версию, предложенную НПО.
Проблемы, которые сохраняются в этой сфере, требуют системного решения. Я считаю положительным создание независимой службы, которая положит конец неправомерным действиям со стороны органов правопорядка.
Министр юстиции Теац Улукьяни, участвующая в рассмотрении законопроекта, в своем выступлении подчеркнула, что ряд положений неприемлем для правительства.
У нас есть политическая воля для создания новой следственной службы, однако мы не допустим существования параллельной прокуратуры. Такой практики в цивилизованных странах не существует. Мы признаем опыт, к примеру, Франции, где существует полиция полиции, однако она наделена только следственным механизмом. Мы ответственны за управление государством и готовы к сотрудничеству с неправительственным сектором, однако окончательное решение в плане принятия институциональных преобразований остается за нами.
Отрезала Тея Цулкиани. Законопроект обсуждали и в парламенте. Оппозиция приветствовала согласованные инициативы НПО, однако представители большинства полностью разделили позицию главы Минюста. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми-Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Высший совет юстиции Грузии сегодня большинством голосов уволил председателя Тбилисского городского суда и уголовной коллегии Мамуку Ахледяни, занимаемых должностей. Основные причины увольнения – проблемы делопроизводства, заявила в эфире телекомпания «Рустави-2» председатель Верховного суда и Высшего совета юстиции Нино Гвенитадзе. Дисциплинарное преследование Мамуки Ахледяни со стороны Высшего совета юстиции началось в феврале. Этому предшествовала распространенная им информация, связанная с утечкой правильных ответов на тесты, предназначенные для экзаменов кандидатов в судьи. Данный факт совет уже расследует. Однако глава Верховного суда Нино Гвенитадзе отмечает, что отставка Мамуки Ахледяни не связана с ранее сделанными заявлениями, и он продолжит свою деятельность в коллегии по уголовным делам. Отношения между Ахледяни и Советом юстиции стали напряженными еще в декабре 2015 года. После того, как Высший совет юстиции избрал своего секретаря Ливана Мурусидзе на пост судьи Тбилисского горсуда, Ахледяни потребовал отставки председателя Верховного суда Нино Гвенитадзе и членов совета, передает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Завтра начинается выдвижение кандидатов в депутаты органа местного самоуправления самопровозглашенной Республики Абхазия. Оно продлится до 13 марта включительно. Выборы в органы местного самоуправления назначены на 3 апреля нынешнего года, сообщает Абхазия Информ. Депутатом собрания может быть избран абхазский гражданин, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. Террористическая организация «Исламское государство» распространила видеоматериал, в котором грузинские бойцы рассказывают, как они приехали сражаться в Сирию. Видео подготовлено медиа-центром «Фурат» и распространяется в интернете. Видеообращение перемежается кадрами и фотографиями грузинских бойцов в рядах ИГФ в Сирии, передает информагентство IPN. По словам одного из них, когда был отдан приказ об атаке на Дер-эр-Зор, грузины были одними из первых, кто сражался на передовой. Другие рассказывают об аджерском бойце Абу Мириаме и грузинском бойце Абдул-Вахабе, который погиб в Сирии. В конце видео один из бойцов говорит, что благодарит тех грузинских родителей, которые вырастили достойных мужчин. «Также хочу обратиться к находящимся в Грузии братьям. Поспешите и переберитесь на земли халифата, пока Бог не закрыл его двери», — говорит он.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прошедший визит президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Москву широко обсуждается в Сухуми. Дискуссия побудила нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария прокомментировать рассуждения некоторых политологов и журналистов на тему, кто в современной Абхазии пророссийский политик, а кто нет.
Надо ли говорить о том, что визит в Россию президента Абхазии Рауля Хаджимба и переговоры его в Ново-Огарёво с российским президентом Владимиром Путиным все последующие дни являлись одной из центральных тем для обсуждения в абхазском обществе? Понятно, что уровень откровенности и критичности на интернет-форумах и в частных разговорах был много выше, чем в официальных откликах в СМИ. Думается, как это часто бывает, детали того, что обсуждали Хаджимба с Путиным, а затем и с его помощником Сурковым, и главой энергетической отрасли России Новаком, и договоренности, к которым они пришли, будут выявляться позднее, постепенно. А во мне все эти разговоры вокруг визита Хаджимба в Москву пробудили воспоминания о ведущихся уже много лет рассуждениях некоторых политологов и журналистов на странную тему, то в современной Абхазии пророссийские политики, а кто нет. Странную, поскольку это, на мой взгляд, истина, совершенно не требующая доказательств. То, что в современной Абхазии просто по определению не может быть политиков, имеющих нероссийскую ориентацию. И дело не в каком-то их патологическом единомыслии. Слава богу, разномыслия в других сферах у них хватает. А таков нынче и в обозримом будущем геополитический расклад. Лишь Россия и ряд ее сателлитов активно поддерживают право народов Абхазии и Южной Осетии на самоопределение. Руководство же других стран, исходя из все того же расклада, поддерживают территориальную целостность Грузии. Так что для руководителей Абхазии и всего абхазского общества тут, собственно, не остается выхода. Вот почему у меня всегда вызывали недоумение и раздражение рассуждения иных российских авторов в конце нулевых, начале десятых годов о лидере абхазских оппозиционеров того времени Рауле Хаджимба, антироссийском политике. Для тех, конечно, кто был в теме, особенно помнящих, как агитировали за Хаджимба 30 сентября 2004 года на республиканском стадионе в Сухуми известные российские политики и артисты, все это выглядело смешно. А ларчик, поясню для упомянутых авторов, открывался просто. У оппозиции обычно всегда развязаны языки для отстаивания того, что требует население страны. Властям же приходится лавировать между этими требованиями и реалиями, в частности вести переговоры с внешними силами, отчего оппозиция освобождена. Прикольно вместе с тем то, что в первой половине 2008-го до августовской войны и признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, часть тогдашних оппозиционеров, хаджимбистов, не раз делала заявления, в которых критиковала так называемую многовекторную внешнюю политику Багапша, особенно после его встречи с главой МИДа ФРГ Штайнмайером и тогдашнего министра иностранных дел Сергея Шамба. МИД России в июле 2008-го даже пришлось выступить с заявлением о поддержке внешней политики Абхазии, в котором между строк читалось осуждение абхазских оппозиционеров за неуместную демонстрацию своей пророссийскости. Не надо также забывать про истину, что все течет, все изменяется. Никакой политик современной Абхазии не может, повторюсь, придерживаться не российской, а какой-то иной внешней ориентации, но, исходя из разных обстоятельств, это может проявляться как в большей, так и в меньшей степени. Например, тот же Сергей Шамба, который 8 лет назад критиковался тогдашней оппозицией как сторонник многовекторной внешней политики, а под этим подразумевалась недостаточная верность Москве, ныне воспринимается в обществе как самый активный проводник российских интересов в Абхазии, в частности, за приверженность идее продажи жилья иностранцам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Похищение девушек для женитьбы против их воли – по-прежнему актуальная проблема для Грузии. История несовершеннолетней жительницы Тбилиси, этнической азербайджанки Самиры Байрамовой, которую похитили несколько дней назад, обернулась громким скандалом. Родные и близкие девушки обвинили полицию в бездействии, а к поискам пришлось подключаться даже депутатам. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
17-летняя жительница грузинской столицы Самира Байрамова была похищена 4 дня назад. Друзья влюбленного жениха украли девушку в то время, когда она направлялась на учебу в один из подготовительных центров для абитуриентов. В тот же день Самире удалось выйти на связь с родными и рассказать о случившемся. Родители девушки немедленно обратились в полицию. После двухдневных безуспешных поисков Байрамова обвинили полицейских в бездействии, а родственники и друзья семьи в знак протеста несколько раз пытались перекрыть автомобильное движение на одной из трасс. На третий день протестующие попытались ворваться в здание полиции, и неизвестно, что бы предприняли они на четвертый день, если бы Самира не нашлась. О том, что девушку отпустили, сегодня первой рассказала ее мать Наила Гурбанова.
Дочка в руках полиции. Пока никакой информации, только я знаю, что моя дочка в руках полиции,
сказала Гурбанова. Чуть позже о деталях возвращения девушки журналистам рассказала подруга семьи Байрамовых Мелана Ванчава.
Девушка нашлась, но отыскала ее не полиция. Похитители сегодня посадили ее в такси и отправили обратно. Девушка из первого же магазина, который попался ей на пути, дозвонилась до родителей и сказала, что она на свободе. Правда, домой она не попала. Сотрудники полиции сразу же отвезли ее из магазина в отделение,
говорит Ванчава. За сотрудников полиции перед недовольными родственниками девушки заступился Бека Нацвлишвили, депутат столичного Сакребулу от Кацанистского района, где и проживает семья Байрамовых. Он также принимал участие в поисках девушки. Силовые структуры сработали оперативно, и девушка, к счастью, оказалась на свободе. В первую очередь хочу поздравить ее семью. Надеюсь, подобные инциденты, как и вообще эта практика, больше не повторятся, заявил народный избранник. В свою очередь, грузинская правозащитница Нино Вамджария считает, что традицию похищения девушек в Грузии искоренить полностью пока не удается. Одна из причин – безнаказанность, так как родственники похищенных девушек не всегда обращаются в полицию.
Похищение девушек и насильно заключаемые браки в Грузии сегодня вновь являются актуальной проблемой. Последний случай должен стать своего рода показательным в том плане, что его необходимо тщательно расследовать, а виновные, которые принимали участие в организации похищения девушки, должны понести наказание по всей строгости закона. Власти должны продемонстрировать, что они действительно принимают превентивные и адекватные меры по предотвращению подобных преступлений,
говорит Вамджария. Сегодня, со слов родственников девушки, стало известно, что взамен на ее освобождение похитители потребовали от Байрамовых отозвать заявление из полиции. Но даже если заявление будет отозвано, это вовсе не означает, что молодой человек избежит наказания, рассказывает представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Деканусидзе.
Отзыв заявления наша система не признает. Следственные органы Грузии обязаны расследовать преступление при наличии соответствующей информации о нем. Жертва может передумать и забрать заявление, но это уже не будет иметь никакого значения. Это никак не должно повлиять на следствие,
говорит юрист. Как сегодня сообщили в МВД, следствие действительно началось. Уголовное дело возбуждено по статье 143, часть 1 Уголовного кодекса Грузии «Незаконное лишение свободы». В случае доказательства вины обвиняемому грозит арест сроком от 2 до 4 лет. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили дал интервью корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Нино Родоная. Фрагмент интервью прозвучит в нашем эфире.
Премьер-министр Обама.
Господин Квирикашвили, до того, как стать премьер-министром, вы сначала были министром экономики, затем министром иностранных дел. Что вы считаете основными ошибками нынешнего правительства, которые необходимо исправить, и достижениями, которые уже существуют или находятся в процессе развития?
Кто не допускает ошибок, тот ничего не делает. Думаю, мы прошли достаточно активных 3 года. Сегодняшнее правительство пришло во власть в результате достаточно напряженных выборов. За этим конфронтационным фоном инерционный, естественно, последовал конфронтационный фон в течение определенного времени. Возможно, мы этот период излишне продлили, чем он должен был быть. Это может быть ошибка, но, с другой стороны, естественным итогом того, откуда мы пришли. Думаю, что сегодня следует сделать это максимальная деполяризация и объединение общества, консолидация вокруг общих политических целей. Это одна из моих главных задач как премьер-министра, чтобы смог вокруг общих целей максимально привлечь тех людей, у которых пока не сделан политический выбор, или у которых он был, но их постигло определенное разочарование из-за быстрой нереализации цели. Я не хочу никого обвинять и полностью беру ответственность вместе с предыдущим премьер-министром за все, что происходило в этой стране, и не хочу, чтобы кто-то на секунду подумал, что я отхожу в сторону. Ни в коем случае. Мы вместе прошли очень тяжелый период, в том числе общение с пострадавшими гражданами и решение их вопросов. Некоторые мы решили, некоторые не решились. Это был очень сложный период, когда было сложно концентрироваться вокруг больших стратегических задач, так как текущие дела и задачи забирали очень много времени и энергии. Сейчас главное, чтобы все максимально смогли сконцентрироваться вокруг позитива, еще больше упрочить то видение, вокруг чего прилагаем максимум усилий, и успешно провести реформы, которые были анонсированы. Это будет предпосылкой очень серьезного, скачкообразного развития. Я в это верю и продолжу ваш предыдущий вопрос. Если бы я не верил, что это в наших силах, действительно не согласился бы на эту должность и не взял бы этот вызов на себя. У нас есть опыт, знания и энергия, а также способность объединить страну. Что касается достижений, возможно, об этом много раз говорилось, но это непростое дело. Сегодня ни один бизнесмен не скажет, что на него оказывается какое-либо давление или его кто-то к чему-то принуждает. Я не думаю, что существует такой человек. Это не самое главное достижение, но одно из главнейших. Достижение и то, что мы проявили большую заботу по отношению к гражданам, показали большее тепло, хотя бы через программу здравоохранения. Действительно, очень важно, что сегодня человеку для того, чтобы лечиться, не нужно отдавать под залог собственный дом или имущество. Это комфортно для граждан, и, по-моему, это все признают. Безусловным достижением является и то, что мы смогли последовательно проложить наш путь к Европе и успешно завершили план по либерализации визового режима. По-моему, никто не будет спорить, что для Грузии это прорыв революционного типа. Кроме того, мы делаем это так, что максимально избежали внешнеполитических рисков, идущих из других направлений. Кроме того, неплохо, что сегодня у Грузии есть диверсифицированный экспорт, в том числе и на российском рынке. Это достижение, и оно не случилось за счет европейского и евроатлантического вектора. Бесспорно, большим достижением является то, что с Китаем оформлен меморандум о сотрудничестве по возрождению концепции «Шелкового пути». Очень хорошо, что мы сегодня уже говорим об оформлении с Китаем соглашения о свободной торговле. Конечно, огромным достижением было соглашение об ассоциации с ЕС и договор о свободной торговле. Я думаю, что это главное стратегическое достижение, что мы последовательно и очень большими шагами движемся к Европе.
Несколько недель назад, когда вы говорили о физическом противостоянии в день досрочных выборов в Гамгебеле в Гардабане, вы отметили, что, несмотря на любую провокацию, правящая сила несет особую ответственность за проведение выборов в справедливой и спокойной обстановке. В данном случае не буду спрашивать, что должна сделать власть. Спрошу наоборот, чего не должна делать власть для этого?
В первую очередь скажу, что на нас действительно лежит эта ответственность. Кто бы ни провоцировал, в конечном счете власть несет политическую ответственность. Хотя умышленное провоцирование, наверное, должно быть наказуемым. Именно поэтому, а также потому, чтобы наши сторонники воздержались от любого типа, тем более включения в физическую конфронтацию, я призвал министра юстиции, чтобы усилил меры, которые у нас есть в законодательстве за физическое оскорбление. оскорбления. Такие превентивные меры очень важны для того, чтобы знали все, кто призывает к физическому оскорблению или сам включен в это. Это обязательно будет наказуемо. Что касается того, что мы не должны делать, мы не должны спровоцировать конфронтацию, не должны призывать наших помощников, и мы этого действительно не делаем, чтобы, допустим, расправились с оппонентами или поощрять такие действия каким бы то ни было способом. Не должны сделать еще много чего, что было бы в ущерб предвыборной обстановке. Ограничение сферы медиа, какое-либо вмешательство в судебное решение, и так далее. Мы действительно полны решимости, чтобы Грузия показала существенный прогресс после выборов 2012 года. Мы уже показали существенный прогресс на выборах президента и местного самоуправления. Но в парламентской республике у парламентских выборов самая большая политическая важность, и мы действительно полны решимости, чтобы это были одни из самых лучших выборов. Выборы 2012 года международная общественность оценила как справедливые выборы. Период, который им предшествовал, был полон многочисленных нарушений, среди них физических, финансовых или иных форм давления. С этой точки зрения мы действительно демонстрируем существенный прогресс.
Говорил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в интервью корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Нинора Даная. Текст зачитали Нана Плеева и Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
23 февраля – годовщина депортации чеченцев и ингушей. В Чеченской республике с 2014 года запрещено упоминать сам факт выселения чеченцев и ингушей, а монумент, установленный в честь памяти выселенных в центре Грозного, разрушен нынешними властями и вывезен в неизвестном направлении. Чеченцы, проживающие в Европе, проведут мероприятие, посвященное депортации во вторник, 23 февраля, рассказывает Амина Умарова.
Чеченцы и ингуши за свою историю стойко преодолевали тяготы и лишения, которые сваливались на них с завидной частотой. Тем не менее, депортация считается самой трагичной страницей в истории вайнахов. Сегодня почти не осталось людей, которых выселили. А те старики, которые были тогда детьми, глотая слезы, запинаясь, рассказывают, как от голода умирали их родители, пряча и сохраняя последний кусок хлеба для детей. Отчетливо помнят матерей, которые варили камни, утешая, что скоро будет готовая еда. В ожидании дети засыпали. Помнят, как им приходилось взрослеть и работать, как хоронили братьев и сестер. Трупами усеян весь железнодорожный путь от Чечено-Ингушетии до Азии. Прошло 72 года, но до сих пор не открыты архивы, не дана оценка массовому переселению народов, не только вайнахов, но и карачаевцев, балкарцев, крымских татар, немцев Поволжья, нагайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков, в основном по обвинению в коллаборационизме, распространенному на весь народ. До сих пор чеченцев и ингушей обвиняют в помощи немецким войскам. Совсем недавно российский оппозиционер Алексей Навальный выложил в сеть якобы доказательства предательства чеченцев и ингушетий во время Второй мировой войны. Историк Майрбек Вачагаев рассказывает о действительных причинах высылки.
Указ Президиума Верховного Совета СССР гласит о том, что якобы за массовое сотрудничество с немцами. Конечно, когда Советский Союз воевал с фашистской Германией, в Советском Союзе это восприняли как должное. Ага, значит, вы сотрудничали с фашистами, значит, вам туда и дорога. Но мало кто пытался понять, каким образом чеченцы и ингуши могли в массовом порядке сотрудничать с фашистами, хотя бы простой причине, что немцы не дошли до Чечен и ингушей. Они остановились в районе Моздока. Фронт стоял между Моздоком и Малгобеком. Немцы не появились на территории Чечен и Ингушетии. То есть это надо первым делом учесть. Второе, конечно же, причина, по которой были сосланы, депортированы чеченцы и ингуши, конечно, это заключается в том, что чеченцы не приняли советскую власть. Они ее как таковую фактически игнорировали. Они ее, мягко говоря, презирали и не считали ее вообще за власть. Это главное, я считаю, именно побудительным мотивом для советского правительства переселить этнос на территорию Казахстана. Не для того, чтобы ее убить, как говорят некоторые историки. Если хотели бы убить, то там же в населенных пунктах всех ее убили бы. Нет, их выслали им для того, чтобы эксплуатировать самое большое по количеству этнос на Северном Кавказе, чтобы эксплуатировать, чтобы он бесплатно работал на победу Советского Союза над Германией. То есть эти люди были переведены именно как экономические рабы, которым никто никогда ничего не платил и не собирался платить. Они были ограничены территорией. У этих людей не было совершенно никаких прав. Это были рабы, натуральные рабы. Более того, самих казахов подготовили к тому, что к вам везут людоедов, чтобы казахи не помогали этим людям.
Те же, которые признают факт депортации, пытаются доказать выселенным народам, что отношение к ним было очень человечное, и цифры с потерями сильно завышены. Вачагаев на это отвечает.
Сегодня некоторые фашистующие историки пытаются говорить, а нет, на всем протяжении представляли еду во время передвижения. Но какую еду? Моя тетя рассказывала о том, как первая же станция, когда остановилась и раздвинули двери этого вагона, им поставили большое ведро якобы супа. И дети, конечно, говорят, кинулись к нему и с ужасом отпрянули обратно, потому что увидели в этом ведре большую морду свиньи. Старики принимают решение, что эти дети должны хотя бы выпить что-то из этого ведра, чтобы не умереть с голода. То есть тут не было речи о том, что это свинина или не свинина. Сами старики, не сами женщины не ели, но не хотелось на каждом станции отдавать им тела умерших от холода и голода детей. Старики требовали не говорить детям, что это свинина, просто ее сунули в это ведро, как бы издевательство. Вот вам, вы мусульмане, ешьте, жрите теперь эту свинину. Но и это смогли перетерпеть, но люди умирали, умирали жестоко.
Как историк, Вачагаев пробовал изучить документы, связанные с выселением, но они все еще находятся под грифом «совершенно секретно».
Во-первых, в Советском Союзе нельзя было вообще говорить о слове депортации. У нас говорили, что никакой депортации не было. У нас даже в учебниках истории, очерки истории Чечены и Ингушетии нет никакой депортации. Этот период истории у нас пропускался полностью. То есть мы непонятно, где были в это время все эти 13 лет. В период перестройки впервые начали говорить и впервые начали писать о депортации. Впервые на историческом факультете начали нам, разрешили студентам говорить слово «депортация», потому что в 1982 году, когда я поступил, ни один не смел преподавателей, тех, которые сегодня говорят, что они там академики, 50, ни один из них даже в частных беседах с нами, со студентами, не смел говорить о периоде депортации. Хотя сегодня они там нет из себя таких героев 30-х, тот период нет. Потом период перестройки, период Горбачева, все это началось, все это разрешилось, кое-что начали давать, но опять же давали только избранным. То есть это должны были писать именно, скажем, из Москвы ученые, потому что если пишешь ты чеченец, то ты уже националист, ты не можешь правильно писать. Писать может только интернационалист, а интернационалистом был только именно русский, советский человек. Попытки найти в Казахстане, работать с архивом, конечно, то же самое не позволялось. Все это изменилось в 90-х годах после распада Советского Союза. В Российской Федерации разрешили допуск определенным документам, потому что Федеральная служба безопасности по сегодняшний день документы НКВД Российской Федерации не раскрыты. То есть ты не можешь сегодня пойти постучаться в архив и сказать, я хотел бы познакомиться с документами депортации. Тебе скажут, пошел к черту. Такого рода допуск должен быть именно разрешен на уровне главы Федеральной службы безопасности и главы Министерства внутренних дел и так далее. В Казахстане сегодня стало чуть легче. В Казахстане сегодня можно этим заниматься.
Первый раз о выселении народов заговорили во времена так называемой Горбачевской оттепели. Вот как об этом вспоминает адвокат, один из авторов книги «Хайбах. Следствие продолжается» Муса Хадисов.
90-е годы, когда, казалось, началась свобода слова, в чеченских газетах, журналах, радио и телевидении начали говорить о выселении. Вышла статья о массовом сожжении в Хайбахе. Я тогда работал в прокуратуре Рус-Мартана. Прокурором был Руслан Цакаев. Чтобы выяснить, правда ли то, что пишут, по его инициативе создали комиссию. Когда мы туда приехали, увидели фундамент и части стен от колхозной конюшни. В составе комиссии был судмедэксперт, который выяснил, что действительно люди были сожжены. Среди груды земли нашли сожженные пуговицы, зубы, кости. Все факты, о которых сообщалось, подтвердились. Сразу после этого возбудили уголовное дело, и так началась эта история.
Во время следствия нашлись свидетели, жители Урус-Мартана, Рошничу, Гихты, Гушкотер и других, которые во время массового убийства наблюдали из близлежащих лесов.
Эти люди находились в труднодоступных лесах на зимних пастбищах. По чеченским традициям туда отправлялись по очереди. В этих лесах зимой содержали коров, лошадей и овец. Они возвращались, чтобы поменяться, когда увидели дым и услышали крики.
Когда увидели, что там находится большое количество вооруженных людей, не стали выходить из леса. Многие свидетели были живы на тот момент. Там же находился и Зияудин Мальсагов, который являлся министром юстиции в момент высылки в Айнахов. Оказывается, его включили в кампанию выселяющих для убеждения чеченцев о бесполезности сопротивления. Мальсагов увидел, что конюшню вместе со всеми людьми, которых собрали в конюшне, собирается поджечь.
Мальсагов попытался этому помешать, но ему пригрозили расстрелом.
Мальсагов позже рассказывал, что он подошел к Гвишиани, который руководил операцией в Хайбахе, и спросил, что он собирается предпринять, на что тот ему грубо ответил и пригрозил расстрелять за срыв плана выселения. Когда огонь занял стены и дым пробрался в помещение, находящиеся внутри тоже поняли, что их собираются сжечь заживо. От напора людей ворота не выдержали и распахнулись. Наготове стоящие НКВДшники начали стрелять и убивать, пока груда из тел не заслонила выход. Всего сожжено не менее 700 человек. Имена всех неизвестны. Людей туда свезли из близлежащих маленьких сел. Паспортов тогда не было.
Если бы было расследование на должном уровне, конечно же, смогли бы опознать всех. Но воли российских властей не было ни во времена так называемого демократического правления Ельцина, ни позже при Путине. В 2014 году перед Сочинской Олимпиадой в Чечне запретили вспоминать о выселении. Более того, Кадыров обвинил чеченцев. Раз выселили, значит, были виноваты. Политолог и правозащитник Руслан Кутаев 18 февраля 2014 года провел небольшую конференцию в Грозном, посвященную памяти выселенных и пропавших без вести, чем вызвал гнев и ярость у главы Чеченской Республики. Через несколько дней Кутаев был задержан, обвинен в хранении наркотиков и посажен на срок около 4 лет, из которых он отсидел 2 года. В Грозном разобран и увезен в неизвестном направлении монумент из старинных надгробий, установленный в самом центре. Надгробия были вытащены из свинарников и мостовых, построенных после высылки. Чеченцы и ингуши смогли вернуться на свои земли только после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Вдали от родины войнахи провели долгих 13 лет. Если депортация была организованной и заняла всего 3 дня, то возвращение растянулось на годы и за счет возвращающихся. Власти не участвовали в восстановлении справедливости тоже. Людям пришлось выкупать свои же дома.
Материал подготовила Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.